Книга вторая. Там, за рекой. Глава первая. Облава. Уже в феврале запахло весной. Чаще открывалось голубое небо. Солнце поднялось выше к зениту и обливало все кавказское предгорье теплом и светом. Снег искрился так, что глазам делалось больно. Лесные поляны, покрытые девственно чистым снегом, сияли нестерпимо ярко. На заснеженные горы опустилась семицветная радуга, и некуда было спрятать глаза от этого бешеного танца света. Весной надевали темные очки. Без них ходить не рисковали. Саша Молчанов забыл очки. Он возвращался с высокогорного приюта, куда ходил проведать зубров, собравшихся в небольшой долине по ручью Рысистому, где зимой открывались выдувы, сажины, столь излюбленные этими животными, и росло много молодого ясеня. Молчанов нашел зубров, в бинокль пересчитал их, оглядел места выпасов и теперь, поспешая домой, резал на лыжах прямиком через буковый лес. Когда выходил на открытое место с блестевшим снегом, то лишь опускал пониже козырек меховой шапки, надвинутый на самые глаза, и старался смотреть только на свои лыжи, все-таки темный предмет в этом болезненном для глаз царстве сияния. Стояли тихие безветренные дни с особенно прозрачным, хрустально чистым воздухом. К вечеру попахивало талой водой, горечью мокрых живых побегов и звонким, но не страшным морозцем. Кроны деревьев уже полностью стряхнули с себя снег, ветки распрямились и приобрели живую гибкость. Где-то в глубине их ткани началось скрытое, пока едва ощутимое движение соков земли. Кожура на молодых ветках орешника и лозы слегка позеленела. Древесина потеплела. Около комля деревьев снег вытаял, и образовались воронки. На месте выгревов, у стенок обрывов и на южном склоне канав появились первые куцые сосульки, похожие на морковку-карателью. Часам к двум пополудни то там, то здесь слышалась робкая капель. Обтаивали заячьи следы, сбитые ветром сучки и веточки. Жизнь, притихшая в зимние месяцы, давала о себе знать множеством самых разнообразных примет. Декабрь и январь в этом году случились холодными и жестокими. Многодневные, почти непрекращающиеся метели завалили лес, что называется, с головой. Олени и косули спустились вниз. Убежав от одной опасности, от голода, они попали в другую. Зверей увидели вблизи селений и станиц. Пришли первые вести о гибели оленей. В лесу стали замечать чужих людей, слышали выстрелы. Лесники растерялись. Редкие посты не могли контролировать десятки троп и большие лесовозные дороги, по которым браконьеры пробирались в заповедные участки. От всего этого делалось тревожно. К висячему мосту через речку Саша подошел уже на закате солнца. Отряхнул и связал лыжи, но прежде чем ступить на обсохшие бревна переправы, внимательно осмотрел тропу. Позавчера для контроля он засыпал дорожку ровным слоем чистого снега. Сейчас на подтаявшем снегу отпечатались следы трех человек. Кто они? Зачем и куда направились? На этой стороне реки зубровый заповедник и только. Впрочем, это могли быть лесорубы, решившие пройти к леспромхозу, который расположен за невысокой грядой километрах 8 восточнее заповедной долины. Поправив на груди карабин, Саша взял лыжи под мышку и пошел через мостик. Бревна на старой переправе поскрипывали, тросик, натянутый вместо перильцев, почернел, местами из него торчали и крючились разорванные концы. Давно пора ремонтировать. За мостом шла дорога, и начинался поселок. Елена Кузьминична стояла на крылечке, кутаясь в шаль, ждала. ничего не сказала сыну, но потому, как вздохнула, словно гору с плеч сняла, он понял, что очень беспокоилась. — Как там? — спросила уже в комнате, помогая снять рюкзак и куртку. — Порядок, — сказал Саша и, бросив взгляд на трубку рации в углу комнаты, спросил: контора не вызывала? — Батюшки мои! Как же я сразу не сказал? Елена Кузьминична застыла с половником в руке. Открой шкафчик, там записка. Саша выдвинул ящик. На листке чернели две строчки, написанные нетвердой рукой матери. 24 февраля явитесь в контору заповедника, имея при себе полную выкладку. Котенко. Это значит с оружием. Саша держал в руках радиограмму и силился понять, что за вызов. Если хотят устроить облаву, то почему Котенко? Такие события касаются не отдела науки, а главного лесничего. Он начальник охраны. А Котенко — зоолог. «Наверное, в экспедицию пойдете, наверх», — подсказала мать. «Наверное», — Саша ответил машинально, но про себя подумал, что и Котенко может стать инициатором облавы, особенно когда дело идет об оленях. Ел он с завидной быстротой, обжигаясь борщом. Мать сидела напротив и смотрела на него с доброй улыбкой. «Холодно наверху?» — спросила она. Саша кивнул. «Весна только здесь», — сказал он, проглотив обед. «Там светит, но не греет. Снег будто вчера выпал, белей нейлоновой рубашки, которую ты мне купил, как в Арктике. Когда ж ты теперь в контору? А вот сейчас отдохну и тронусь. А может, утром? Хоть выспишься дома. Я к 10 у Ростислава Андреевича уже буду. Там и высплюсь». Елена Кузьминична стала собирать рюкзак. Саша привык к своей работе, а мать к его постоянным отлучкам. Провожая его, она больше не плакала, не просила остерегаться и беречь себя, потому что поняла бессмысленность этой всегдашней материнской просьбы. Чего напоминать? В горах всегда трудно и почти всегда опасно. А у Саши нет даже собаки, способной защитить хозяина, отвести от него беду, прибежать, наконец, домой, чтобы оповестить о случившемся. Щенка Архиза, сына Самура, еще осенью взял зоолог заповедника Котенко. Сказал, что хочет понаблюдать за этим полуволком, поучить его не столько уму-разуму, сколько любви к людям. Дома без собаки плохо. Когда Саша в отлучке, Елене Кузьминичне скучно и пусто, во дворе одни куры. Нет там милых зверят, с которыми она провела все лето. Так привыкла к ним, что когда Саша отвел в лес и выпустил на волю олененка Хоббика, а потом и озорного, подросшего медвежонка Лобика, чуть не плакала. За окнами быстро потемнело. День прибавился, пока еще очень мало, и к 6 делалось сумеречно. Зажгли свет. Саша собрал оружие, патроны, взял у матери уже готовый рюкзак, разложил по карманам бритву, мыло, книжку и в 2 минуты оделся. Ну, он остановился у дверей, рослый хлопец с пытливыми светлыми глазами. Чуть рыжеватые волосы, высохшие, пока он обедал, собирался, лежали непричесанной копной над открытым лбом. Лицо его спокойное и по-ребячьи светлое опять огорчило мать недостатком серьезности. Дитё! Господи! Когда же он станет мужчиной? Ты уж это... Она хотела сказать, чтобы аккуратней вел себя, осторожней, если придется делать что-нибудь опасное. Но не решилась и сказала совсем другое. Сообщи, куда поедете и когда вернешься, чтобы я знала. Непременно. Он улыбнулся, поняв ее переживания. Постреляем по мишеням и назад. Если бы так, вздохнула Елена Кузьминична и поцеловала его. На улице поселка желто, вполнакало и, кажется, совсем напрасно горели фонари. Они освещали только небольшой круг утоптанного снега под столбами, да сами кривые, небрежно обтесанные дубовые столбы. Дорожка, раскисшая за теплый день, уже окрепла, заледенела. Снег не скрипел, вечерний воздух, хоть и морозный, а какой-то добрый, с привкусом талой воды. И леса вокруг не белые от зимней пороши, а черные-черные, уже таившие в себе загадку близкого обновления. Время к теплу, к весне. Саша свернул с улицы влево и остановился около лесовозной дороги, спускавшейся с хребта к старой трассе. Глаза его приметили высоко на горе бегающие лучики от автомобильных фар. Вниз к дороге шел груженный лесовоз. Вскоре минский тягач вывалился из-за крутого поворота и, шипя тормозами, остановился около Саши, стоявшего с поднятой рукой. — В город? — спросил Саша. — Садись, — коротко предложил шофер. От Камышков до города считали 70 километров. 3 часа для груженой машины. Расчет Александра Молчанова оказался точным. Без 10:15 он уже стоял у калитки дома, в котором жил Ростислав Андреевич. На столбике забора зоолог прибил металлическую дощечку со словами «Осторожно, во дворе злая собака» и с контурным рисунком овчаркиной остроухой головы. Саша без робости повернул щеколду и вошел во двор, вернее, в садик, потому что зоолог плотненько засадил свои 3 сотки абрикосами, грушами и виноградом. Теперь, по прошествии 5 лет, Котенко не знал, что делать с разросшимися плодовыми джунглями. Единственное, что он предпринял, это соорудил более или менее пригодный ход от калиточки до дверей дома. По этой узкой аллее навстречу Саше тотчас двинулась молчаливая темная тень. Гость успел разглядеть, что собака идет, пригнув настороженную морду по-звериному к самой земле. «Архыз!» — сказал он с невольной укоризной. Тень все так же молча бросилась к нему и втиснула морду между колен. Архыз не взлаивал. Не визжал от радости, он только преданно терся о Сашины ноги и подрагивал, когда Саша забирался пальцами в густую шерсть на его шее. Узнал, как он повзрослел, как вырос за эти прошедшие месяцы. Массивная голова с короткими, чуть подрезанными ушами, толстая шея с густой шерстью и широкая грудь делали этого почти годовалого щенка, похожим на вполне сформировавшегося волка. Саша взял его за лапы и положил себе на плечи. Архыз тотчас ухитрился лизнуть в подбородок. Он еще не вполне отучился от щенячьих привычек. Лапы у него были толстые, волосатые и сильные. «Ну, знаешь», — только и сказал Саша, подумав, что потомок Самура и монашки взял от родителей как раз все то, что делало его лучше. Скрипнула дверь. В садовую заросль упала светлая полоса из синей, и голос Котенко спросил, «Кто там милуется с волком?» «Написано на дверях по-русски «злая собака». А ты, Александр, проник и портишь животное своими ласками. Давай, давай в тепло. Я его и не угадал сперва. Вот вырос, правда, Ростислав Андреевич? Ха, а то как же. Молчановым будет предъявлен счет за прокорм и обучение. Тот еще счет. Зарплатой не рассчитаешься. Ну, здорово, Саша. Я тебя ждал еще утром. С того дня, как в Камышках похоронили Сашиного отца, а Котенко, обняв осиротевшего Александра, долго говорил с ним о жизни, не столько утешая, сколько наставляя на путь, с того дня Ростислав Андреевич сделался для молодого Молчанова постоянным наставником и верным товарищем. Именно он, зная желание Молчанова-старшего, посоветовал Саше трудную работу лесника, отставив на время мысль об учебе в Ростовском университете. Не навсегда. а на один год, чтобы не покидать мать, и в то же время как следует проверить себя, так ли уж он предан идее стать биологом. Котенко вел переговоры с директором заповедника и даже с главком, выколачивая для своего отдела еще одну штатную единицу младшего научного сотрудника или хотя бы лаборанта, чтобы иметь возможность впоследствии взять к себе Сашу. Зоолог обнял хлопца и пропустил его вперед. В доме зоолога устоялась та не очень уютная тишина, которая прежде всего говорит о холостяцком образе жизни. «Ужинать будем через полчаса», — сказал хозяин, опять усаживаясь за стол, сверх меры заваренный списанной бумагой и толстыми книгами с бесчисленными закладками между страниц. «Ты располагайся как удобней». Саша уже не первый раз гостевал здесь, чувствовал себя спокойно и хорошо. Раздевшись, он пошел умываться, а когда вернулся, в глаза ему бросился свежевычищенный карабин на стене около вешалки, патронтаж и кинжал, похожий на отцовский. Значит, в поход. Котенко не спешил делиться новостями. — Как зубры? — спросил он из-за стола, не отрывая глаз от бумаги. — 11 штук насчитал. Пасутся в долине. Худые, вялые. Смотреть жалко. Изголодались. Снегу на 1,60 м. Они там много траншей пробили, все ищут. Видел ободранные ясени, осину, клен. Всю кору на острове очистили с деревьев. Плохо им, Ростислав Андреевич? Да. Зоолог задумчиво смотрел куда-то в угол. Вчера мы заказали вертолет, чтобы сбросить в 2-3 места сено и веники. Но что-то авиация не торопится. Как бы не потерять зверей. До первой травы, ой-ой-ой, они голодают. А вот олени начал было Саша. Знаю. Голос Ростислава Андреевича сделался сердитым. С десяток убито. И где убиты? Как ты думаешь? На делянках Аговского леспромхоза. Завтра мы начнем чистить. Облава? Иного выхода нет, Саша. Обратились в милицию, а там, говорят, своих хлопот довольно. Обходитесь лесной охраной. Трое чужих прошли через камышковскую кладку. Я след видел. Куда это они? Зоолог потянулся за картой, наклонился над ней Саша. Ну, понятно, пройдут через места зимовки, свалят 2-3 и прибудут вот сюда. У них тут как раз зимовье, понимаешь? Видимо, браконьерская база. Ух, как все это скверно! Он поднялся над столом большой, сердитый, и решительно свел брови. «Ладно», — сказал, отодвигая стул, — «не будем мучить себя бесплодными вопросами. Завтра попробуем наказать мерзавцев. А сейчас пойдем-ка, друг, на кухню и поужинаем». Архиз фыркал за дверью, царапал доски лапами, пытаясь проникнуть хотя бы в коридор. Но не визжал, не лаял. И в этом его молчании лучше всего чувствовался волк, свободолюбивый и гордый зверь, не способный снизойти до унизительной просьбы. Котенко прислушался, улыбнулся. «Знаешь, мы, пожалуй, возьмем собаку на дел. Еще неизвестно, как все сложится на облаве». Ужин стоял на столе. По привычке, усвоенной в горах, Котенко ел не с вилки, а ложкой. Он и Саша сидели по разным сторонам узкого стола. Между ними стояла сковородка с румяной картошкой и две бутылки магазинного молока. Холодного молока, чтобы запить жареную картошку. Саша тоже взял ложку. Удобнее. Предложение хозяина насчет архиза он одобрил и тут же подумал, что операция будет серьезной. — На поводке пойдет, — спросил он чуть позже. — Там видно будет. Понимаешь, вообще-то он не злой. Но характер уже есть. Все молчком, взглядом спросит, взглядом ищет одобрение или порицание. Ты его завтра при свете разглядишь как следует. Глаза умные, но щенячьи. А так вылитый самур. Та же голова, черная полоска на спине, шестипалые лапы. Все точно. Если что и есть от волчицы, так это характер, какая-то Затаенная хитринка во взгляде. Людей, в общем, уважает, но все время, как мне кажется, настороже. Ему еще надо объяснить, кто хороший, а кто плохой. Нет, друг мой, это уже из области дрессировки. Нам требуется, чтобы он сам все понял своим умом. Пусть набирается ума-разума по нагляду, по хозяйскому поведению. «Можно его впустить?» — спросил вдруг Саша. «Нельзя», — решительно ответил зоолог. «Это не домашняя болонка, понял?» После ужина Саша вышел во двор, и они все-таки посидели с Архизом на крылечке. Саша гладил его, что-то шептал, а пес только плотнее прижимал голову к его груди, дышал чуть слышно, и сердце у него билось сильно и нервно. Это было счастье, которого зверь еще не переживал. Когда Саша вошел в комнату, котенка спросил. Поговорили? Еще как. И Саша засмеялся. Спал он крепко, безмятежно. На крыльце дома всю ночь лежал, свернувшись, верный и надежный сторож.